Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». В студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Морош, руководитель Центра семейного устройства Марфа-Мариинской обители. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Василий.
Елена возглавляет очень важное учреждение в Русской Церкви, во многом такое уникальное, поскольку появилось еще в свое время, когда подобных учреждений, по-моему, в принципе, даже не существовало в церкви, и вы занимаетесь, получается, и поддержкой приемных семей и кровных семей. И, можно сказать, вот сегодня такая надежда для многих и многих таких семей, которые попали в кризисную ситуацию. У вас тоже самый очень интересный, непростой опыт. Мы про это сегодня, я думаю, поговорим. И давайте для начала расскажем вообще, что такое Центр семейного устройства, из чего он состоит и кому он помогает.
Ну, действительно, Центр семейного устройства – это один из проектов Марфа-Мариинской обители. Открылся он в 2011 году как школа приемных родителей. Вот тогда центр представлял из себя только одно направление. Мы готовили будущих приемных родителей, православных, для того, чтобы дети из Елизаветинского детского дома были устроены в семьи. Потому что всегда было понимание, что какой бы прекрасный детский дом ни был, он никогда не заменит ребенку семью. Но потихоньку люди обучались, брали деток, у них появлялись первые проблемы. Конечно, они хотели получать поддержку у тех специалистов, кому они уже доверяли. И приходили, просили нас о помощи. И так вот наш Центр семейного устройства стал уполномоченной организацией по сопровождению приемных семей. Все довольно быстро произошло. То есть 2011 год – школа приемных родителей. Ну, где-то 2012 – это уже первые наши такие шаги в сопровождении. А потом на протяжении последующих лет как-то по сарафанному радио или там, как мы всегда шутим, что дверь нашего центра, она крайне от входа, да, и поэтому к нам стучатся все. В обители есть такое негласное правило, что кто бы ни попал с просьбой, обязательно должны вникнуть, эту просьбу удовлетворить и помочь человеку. И так к нам стали потихоньку приходить разные люди с вопросами, а что у вас здесь, просились также на поддержку, на консультации. Ну, у нас психологическая поддержка оказывается в основном. Так мы потихонечку обрастали семьями с кровными детьми, но которые находились в сложных жизненных обстоятельствах. Вот. И сейчас наш центр, он уже разросся настолько, что мы будем переименовывать его. Он уже совсем не тот функционал имеет, как Центр семейного устройства. Мы будем называться Марфа-Мариинский центр поддержки семьи. И любая семья, у кого есть потребность, у кого есть необходимость, может к нам обращаться, работа как очно, так и онлайн, к нам очень из регионов, допустим, много обращаются, либо обучаться на школу приемных родителей, либо на сопровождение, вот, там, получать психологическую поддержку.
Но при этом останутся те направления, которые начинались, безусловно. То есть, насколько я понимаю, вот школа приемных родителей, которую вы сказали, была первая церковная православная школа приемных родителей, причем лицензированная государством. Да. Вы вошли в эту непростую реку.
Да, да.
Потом был Петербург уже, в Санкт-Петербурге появилась вторая школа приемных родителей. Ну и до сих пор, насколько мне известно, всего две по-прежнему таких школы приемных родителей, наши столицы две. это непростая история, да, но вы постоянно, вам этого мало. Вы приемными не только, значит, хотите ограничиваться.
Ну, не то, что нам этого мало, но, как я говорю, что мы сами-то ничего не придумываем, да, все вот дает нам Господь. Мы верим, что те люди, которые попали в Марфу-Мариинскую обитель, они точно не просто так в нее попали. И если им нужна помощь, то, безусловно, мы будем ее оказывать. По поводу школы приемных родителей действительно так, хотя сейчас ситуация меняется, и во многих регионах открываются потихонечку школы приемных родителей.
Ну, вы имеете в виду православные?
Да.
Мне про это просто пока неизвестно, да.
Да, но очень это еще все только в начале пути.
То есть пока еще они не официально объявили, я понял.
Ну, вот сейчас синодальный отдел, допустим, там, да, Центр церковного попечительства о детях, они как раз вот занимаются этим направлением, чтобы продвигать в регионах, да, школ приемных родителей, и действительно какие-то первые шаги уже сделаны. Но о таких, да, школ, чтобы вот они были понятны и известны, это действительно их две, только у нас и в Питере, и в Москве вот пока одна наша православная школа приемных родителей, основа семьи.
Угу. Ну вот, мне кажется, здесь надо несколько пояснений дать. У нас не так давно, где-то в течение, ну, мне кажется, лет 10-15 назад началась такая системная реформа вот этой сферы помощи сиротам, и действительно государство решило, что нужно системно здесь организовывать работу, появились необходимые нормативные акты, сами учреждения были перестроены по семейному типу, и появились вот эти школы приемных родителей, появилась необходимость у всех, кто хочет стать приемным родителем, пройти эту школу, и, в принципе, изменился сам подход, да, что, в общем-то, государство стало очень системно поддерживать, значит, гораздо больше стали выплаты семьям приемным. В целом эта система поменялась, много детей нашли приемные семьи. В каком-то смысле вы вошли в эту тему, ну, в тот момент, когда, ну, в общем-то, уже государство какие-то меры начали принимать. Да, может быть, не все еще тогда приняли, да, потому что 2011, по-моему, еще только начинался этот процесс. Но вполне эта история развивалась достаточно активно и хорошо вот в те годы. Как вы видите динамику? Вот в моменте, когда вы открывались, и по прошествии времени, это же прошло уже, слава богу, 15 лет, да, практически, что поменялось? Вот те люди, кто приходит к вам в школу приемных родителей, насколько они другие, и чем они отличаются от тех, кто был раньше? Им насколько много православных людей? Или вы занимаетесь просто со всеми, просто даете духовные основы, какие-то вот взгляды на семейное родительство? Можете поделиться вот этой динамикой?
Ну, все же мы обучаем православных приемных родителей. Ну, конечно, если люди хотят и очень настроены пройти, допустим, неверующие, но в православном, такого просто особенно часто не бывает, да? Понятно, что мы с ними пособеседуемся, и, скорее всего, если там не будет больших психологических или психических проблем, то мы возьмем их и будем обучать. Вот, но мы обязательно обучаем семейные пары. Вот это то правило, которое мы сохранили с 2011 года, хотя на уровне государства это правило никак не действует. Да, вполне может пройти один приемный родитель, одна мама, например. Мы категорически против этого, хотя это против закона получается, но мы здесь больше ориентируемся на наше православное мировоззрение, ну и даже на практику жизни. Мы понимаем, что один родитель с приемным ребенком – это большие риски, конечно. По поводу какая динамика, ну, наверное, знаете, я вообще вот у истоков этого направления стою и поработала, наверное, во всех мыслимых и немыслимых системах, и в государственной, и в фондах, и в НКО, и вот в Марфо-Мариинской обители. И начинала я именно вот путь в системе работы с детьми-сиротами, приемными семьями, тоже вот прямо с 2011-2012 года. До этого там в других я организациях работала. Конечно, когда все это только начиналось, был очень бурный процесс. Очень много людей шли, государство всячески поддерживало этот путь. Ну, хотя тут результаты очень разные, да, про это можно тоже долго говорить.
Как говорят, амбивалентно.
Вот, да, очень хорошее слово, да. И в целом, меняются ли люди, я не знаю, меняется время. Люди-то, они, по сути, своей все равно остаются теми же людьми, да, с теми же потребностями, с теми же трудностями.
Ну, я здесь имею в виду, например, насколько запрос частый, там, очередь была, например, раньше, а сейчас ее нет, или наоборот.
Вы знаете, очень такими наплывами, да, вот у нас до недавнего времени вот буквально были такие очереди, что года два мы, вот, ну, года на два, как бы, вперед. Да, люди ждали, ну, либо не ждали, проходили где-то в других местах школ приемных родителей.
А вы одновременно, видимо, не так много можете принять в силу
да,
того,
ну, то есть, допустим, один поток, он проходит вот 3 месяца, да, угу. И мы работаем учебный год. Ну, вот сколько там, 4-6 максимум потоков мы можем пропустить, а запросов очень много. В одном потоке не больше 12 человек, это требование, установленное департаментом, мы его не можем нарушать, ну, и не надо его нарушать, потому что чем меньше народу, тем лучше. Вот, поэтому, а сейчас вот ну, немножко как-то пошел спад, и мы можем спокойно набирать группы. Ну, то есть такого, чтобы у нас не было народу, кого набрать, такого пока еще с 2011 года на моей практике не было.
А вот спад насколько серьезный? Сильный спад прям, да?
Ну, нет. Ну, просто очередь не на 2 года, например, стоит, да? Ну, на год.
Не на 2 года, это да, это уже хорошо. Понятно. Это я услышал. Мне кажется, вот еще очень важный аспект – это работа с кровной семьей. Мы говорим это как само собой разумеющееся, но я, поскольку в этой сфере, да, я в синодальном отделе по благотворительности этим занимаюсь и постоянно в этих всех смыслах нахожусь, да, понятно, что мне какие-то вещи более доступны, да. Давайте немножко проясним. Вот работа с кровной семьей, мне кажется, не совсем понятно, что это значит, да. Если с приемной понятно, что вот есть люди, которые раньше никогда не знали, что такое приемный ребенок, их надо подготовить. Здесь вопросов нет, да, вот они подготовились, и они взяли сироту из там, детского дома, или, и как-то дальше с ним живут, и мы его поддержим, эту семью дальше. С кровной семьей, что это значит, да, и почему это направление важно?
Ну, с кровной семьей это значит, что у каждой семьи есть проблемы. Особенно сейчас, да, вот в наше настоящее время. Мы прекрасно знаем и видим, что происходит у нас, да, с институтом семьи. И понятно, что эти процессы очень-очень надолго. То есть, ну, может быть, в масштабах истории не настолько надолго, да, но понятно, что в ближайшие сколько-то много десятилетий, да, ситуация кардинально не изменится. И вся вот эта социальная, духовная, психологическая запутанность, она очень влияет и на самого человека, и на человека, который вступает во взаимоотношения с другими людьми. Но понятно, что семья – это как раз и есть взаимоотношения нескольких людей, да, прежде всего мужа и жены, и потом, как следствие, детей. И поэтому ситуации бывают очень разные, бывают очень острые, когда у нас же монастырь, да, и поэтому люди, которые туда пришли, они уже как пришли, как в последнюю инстанцию к нам. Это значит, они побыли уже вот здесь, побыли здесь и отчаялись, да, поняли, что помощи им нигде не будет, и вот они оказались у нас. Ну, то есть кризисы бывают очень разные. Это и детские вопросы, ну, то есть что-то там с детьми, да, например, ребенок не учится, особенно подросток, он целыми днями лежит и смотрит в гаджет, да, его воспитывает одна мама, родственников больше нет, мама вымотана абсолютно, поддержки нет, потому что в школе такие дети тоже не нужны, да, школа старается, ну, школа тоже сейчас в определенных рамках находится, сложных, да, и постоянно надо что-то показывать, ну, как любой другой социальной структуре, да, мы все показываем сейчас, да, такая проблема нашего времени, вместо того, чтобы заниматься реальной помощью, да, кому-то. И поэтому так вот семья потихонечку-потихонечку входит в изоляцию. и не знают вообще, как из этого выходить. Или там, допустим, супружеские взаимоотношения. Это вообще проблема из проблем последнего, вот, ну, как последнего времени всегда, да. Мы же потеряли все ориентиры за долгие годы нашей истории многострадальной. Вот, и сейчас то время, когда мы можем заново встать в правильное русло, да, благодаря вере. Но все же это как происходит? Это когда от корней нас оторвали, да, это приходится заново как бы вот все восстанавливать, прививаться. Пока этот процесс пройдет, все довольно сложно. И поэтому даже на уровне ума, когда муж и жена православные, знают, как правильно, вот, вот муж, да, он общается с Богом, а вот жена, она за мужем, а вот дети, да, ну, то есть вот эта вот иерархия на уровне ума, люди это понимают, но воплотить это в своей семейной жизни получается очень трудно. И в основном по внешней форме это может быть очень похоже на семью православную, а по внутреннему содержанию совсем не похоже, когда в центре будет стоять ребенок. Это такая известная
это
наша
частая
проблема,
такая проблема, да.
Детоцентричность, да, и это невозможно пока, к сожалению,
переломить.
Это мама, которая, значит, вот распростерла крылья надо всем, она правильно все делает, ей надо, тем более сейчас все очень психологически подкованы, они знают, как все правильно, как надо, они читают книги, папе места не остается совсем, да, в этой системе, у него функция только одна, надо работать, зарабатывать деньги. Ну, даже если он, может быть, и хотел бы по-другому, но ему особо не дают, потому что мама все знает обычно. Поэтому папа где-то на отшибе, ребенок получает только вот такое вот материнское это воспитание, чего совсем недостаточно. Отношения между супругами ломаются, складывается вот эта коалиция между мамой и детьми, и ни к чему хорошему это не приводит в конечном итоге.
Да, помогать нужно, и действительно проблемы, которые вы описали, мне кажется, что вот сейчас вы описывали, многие люди поняли, о чем идет речь как-то. Вот когда мы говорим «работа скромной семьей», вот эти смыслы не открываются. Сейчас это как-то более наглядно было.
Делатели на радио «Вера».
Мы говорим сегодня о программе «Делатели» с Еленой Морош, это руководитель Центра семейного устройства Марфо-Мариинской обители. Говорим о деятельности Центра семейного устройства и об этом замечательном служении, помощи семье. Вы знаете, я сейчас вспомнил в связи с тем, что вы сказали о том, какая мама, которая распростирает тогда свою, скажем так, такую зону контроля, да, над всеми процессами. Мне вспоминается, вот почему-то сейчас вспомнилось, в «Докторе Живаго» есть такой момент, когда Антипов уходит на гражданскую войну. Совершенно непонятно для его супруги, почему это происходит. Он просто идет на гражданскую войну, потому что она ему не оставила места для того, чтобы он был мужчиной. И там очень это хорошо описывается, как он сидит и размышляет, как... потому что единственная возможность ему вообще как бы, хоть что-то мужское проявить, это вот... И она просто в шоке от этой ситуации, да? И это действительно такая трагедия, потому что они потом, в общем-то, ну вся жизнь у них наперекосяк, мы понимаем. Да, там, то «Доктор Живаго» читал, тот помнит, да, вот эту ситуацию. Мне кажется, это такой типичный случай того, что мужчина просто вот оказывается, грубо говоря, вот зажат, вот к стенке приставлен вот этой всей ситуации. Как вам удается им помогать, этим семьям?
Ну, на то у нас и психологи работают, да, они в этом смысле люди подготовленные. Ну, причем наш коллектив – это не просто психологи, это люди, которые имеют психотерапевтическое образование, то есть они подготовлены в той или иной терапевтической школе. Это значит, что они могут работать с самыми тяжелыми запросами на самом глубоком уровне. Ну, то есть не на уровне ситуации, что сегодня, давайте мы посмотрим, может быть, вы не видите какого-то контекста, а это глубинная работа, когда даже межпоколенческие сценарии могут быть рассмотрены, да, проработаны. Ну, и поэтому наши специалисты, они не боятся никаких запросов, хотя вот мы тут недавно вспоминали, я говорю, вы помните, как, когда вы, дорогие коллеги, помните, да, чтобы у нас был какой-то простой запрос? У нас иногда, знаете, бывает так, приходит какая-нибудь семья, и у нас есть такая очень эмоциональная коллега, и она так говорит: «Господи, Ты что, думаешь, мы с этим справимся? Вот, у нас теперь это присказка такая, господи, ты думаешь, мы с этим справимся? Ну, мы не отказываем никому, такое правило обители. Правда, иногда вот у меня были такие случаи, когда я, ну, вот в семье были такие сложные обстоятельства, что я прямо говорила это напрямую человеку, что я вот, если бы не работала в Марфо-Мариинской обители, я бы вам отказала, потому что я не вижу вот сейчас выхода, да, вот из этой ситуации. Но так как мы с вами в Марфо-Мариинской обители, то давайте мы сделаем так. Вы будете молиться, мы будем молиться, и мы будем работать совместно, а дальше мы посмотрим, как Бог даст. Ну вот пока, Господи, вот слава тебе, да, все те страшные случаи, о которых вот я сейчас вспоминаю, ну, я просто, это у нас много конфиденциальности, одно из правил, да, конфиденциальность, поэтому я, к сожалению, вот, ну, многое не могу рассказать,
ну,
да.
Конечно, конечно.
Вот, они, в общем-то, эти семьи до сих пор с нами и очень хорошо выправляются, да, то есть... И это все-таки мы считаем, что не нашими руками сделано, да, конечно, Бог очень помогает.
А вот давайте тоже поясним, угу. Это люди приходят по собственной воле, их никто не направляет,
конечно.
Они в основном православные, да, или это
разные
по-разному бывает?
Бывают,
да?
Очень разные, да. Бывали у нас и даже другой веры люди приходили за помощью, тоже вот, да, там девушка-мусульманка, она пришла в обитель, стоит, вот ждет, а потом заходит и спрашивает, говорит, а что у вас здесь такое? Я говорю, а что у нас такое? А почему вот я стою, и у меня внутри такая вот тишина и такой покой? А что у вас здесь происходит? Ну, то есть вот люди чувствуют дух, вот эту благодать, да, которая в обители, безусловно, она просто разлета вот, ну, по всей обители. Да. Ну, и это тоже свидетельство, да, люди так вот и к вере приходят, укрепляются. Или как одна мамочка сказала, которая пришла, тоже была, совсем была невоцерковлённая, много лет, там очень, она с нами много лет, прям все взросление своих детей, там очень тяжелая ситуация была, проблемы со здоровьем большие. Вот, и она говорит, я за эти годы стала намного более терпимая к людям и намного более верующая.
Я услышал про метод работы, что вы как-то пытаетесь, ну, комплексно подойти, да, что вы, да, в глубину копаете, это тоже я услышал, но мне все-таки не совсем понятно, вот что, как говорится, человека и семью, скажем так, да, вы же с семьей работаете, да, выправляет по сути своей, да, то есть вот мы понимаем, что в центре находится помощь Божья, да, то есть мы понимаем, что это действительно все вот в Марфо-Мариинской обители. Если говорить про, ну, скажем так, то, что в нашем каком-то, что можно рационализировать, вот что здесь работает, можно поподробнее?
Ну, то есть в чем заключается работа психолога, вы имеете в виду?
Ну, я имею в виду вот, ну, в каком-то смысле и про это тоже, если это самое главное, да, то есть вот что... Самое существенное помогает семье выйти из кризиса.
Но все-таки самое существенное – это помощь Бога, да, это Марфо-Мариинская обитель. Ну, а второе – это, естественно, профессионализм сотрудников. Ну, и психологическая работа. Вот я даже не знаю, могу ли я ее сейчас за 5 минут как-то правильно вам описать. Ну, что такое работа психолога? Да, у человека есть запрос. Ну, вернее, у него сначала есть жалоба. Он приходит с чем-то, говорит, тут у меня вот что-то не то. Ну, в основном всегда запросы больше про детей. Это самое простое, понимаете? Но при ближайшем рассмотрении, когда человек уже оказывается на консультации, становится ясно, что дело-то, в общем, не в детях совсем. Что есть определенные особенности у этого человека, определенный жизненный путь, который был таким или другим, и это привело к тому состоянию его сейчас, да, в котором он находится. Но человек этого не видит. Он думает, что все было...
Проблема в ребенке.
Да, проблема в ребенке. Но это так, знаете, так человек устроен. Никто в себя заглядывать не хочет. Это факт. Да? Пока жизнь вот так не поставит в такие условия, что ты не можешь не посмотреть, да, никто сам смотреть туда не будет. Вот. И, конечно, проще всего свалить на супруга, проще всего свалить на ребенка, что, в общем-то, в начале работы люди и делают. Но если они находятся действительно в тяжелом кризисе, вот на дне, когда им ну, невыносимо просто находиться там, да, хочешь не хочешь, ты будешь в себя заглядывать. Будешь разбираться со своей психологической составляющей, будешь анализировать свой жизненный путь, будешь думать о высших смыслах, о духовности, ну, потому что без этого просто вообще невозможно работа. Да? Лечит покаяние. Психологи не лечат, они помогают людям увидеть что-то, да. Но благо, как-то к нам люди приходят уже в целом понимающие что-то про это. Ну, а если не понимают, то ну, мы с ними просто работаем как психологи, мы все равно являемся носителями как бы православной веры, да, наше мировоззрение, оно такое, поэтому хотим мы или нет, мы его все равно транслируем. И за сколько-то времени, там, может быть, даже за несколько лет иногда и так бывает, да, если человек очень там сильно, как одна там девушка говорила вначале, да, тоже такая наша приемная мама, тоже очень давно с нами, то в начале работы она говорила, что этим батюшкам еще руку целовать? Так вот было, да? То сейчас, ничего, человек продвинулся, да, за эти годы молится. И вот она рассказывала как раз последнюю, ну, она очень такой большой скептик, да, но вот последняя история ее, связанная с верой, вот даже ее немножко вот скептицизм сломала, когда там ее любимое животное, в общем, уходило, да, и она не могла никак принять решение, что делать, либо самой там уже там усыпить ее, да, либо нет. И вот она говорит, я взмолилась, сказала, Господи, если ты есть, помоги мне, чтобы она умерла сама. Но в то же время она ее собирает в ветеринарку, кладет ее в переноску, ну, то есть не ждет, да, действует сама. И вот она поставила на стол переноску с животным, открыла, и оно сделало последний вдох, и все, отошло, да. Угу. И для нее это было тоже свидетельством, что ее слышат.
Ну да, даже в таком, да. Спасибо, что вы поделились вот некоторыми такими внутренними особенностями этой работы. Я бы хотел немножко про вас поговорить, потому что у вас очень действительно, вы сказали в самом начале программы про то, что вы разные сферы прошли, с разных точек зрения пытались посмотреть, у вас так, Господь так все устраивал, что вы и со сферы государственной смотрели, и с НКО, и сейчас вот в церкви. И я так понимаю, что у вас музыкальное образование, вы дирижер хора, такое интересное вообще направление, и когда я ознакомился тоже с вашей биографией, смотрел ваши интервью, тексты, обратил внимание, что знание о Боге практически вот вам не было дано вот с детства, да, это все как-то пришло потом, да. Вот хотелось бы понять вот про этот период вот вашего вхождения в профессию. Сколько я понял, во многом от того, как вы зашли в профессию, потом зависело все в вашей жизни, да. Вот как это происходило? Можете поделиться, почему вы начали вот заниматься вот этой сферой, вот связанной с детьми, потому что ну, дирижер хора, ну, в общем, это история, мы знаем дирижеров хора, они замечательные люди, но это немножко не про то, чем вы сейчас занимаетесь.
Ну, знаете, я вообще не собиралась быть никаким психологом, если честно. Ну, те, кто заканчивает музыкальное образование, они знают цену этому образованию, что дольше музыкантов или также, да, только врачи учатся. Это тяжелейшее образование. И если уже человек встал на эти рельсы и прошел и музыкальную школу, и музыкальное училище, и музыкальный институт, а я закончила вот все, конечно, ни о какой там смене профессии речи вообще не идет. Я, естественно, тоже не собиралась из этой профессии уходить. Я очень люблю музыку, я очень люблю играть на фортепиано или дирижировать хором. У меня были прекрасные преподаватели. Ну, так вот сложилась жизнь, что после своего выпуска я год поработала на кафедре концертмейстером, а потом ушла в декрет. И в декрете вот, ну, что-то как-то мы засиделись, там мои однокурсницы тоже параллельно со мной как-то вот уходили. И по прошествии 3 лет одна моя сокурсница говорит, давай откроем студию раннего развития. А тогда это еще какой-то там, знаете, 2004 год, наверное, как-то вот так. Только начинались все вот эти студии развития. Я говорю, давай, а как мы будем это делать? Она, ну, Как-нибудь. Сейчас бы я бы этого вообще ни за что не повторила. Но тогда наш вот этот молодой азарт, то, что мы немножко засиделись уже с детьми, нам хотелось какой-то деятельности, ну, вот совершилось какое-то чудо. В общем, мы открыли эту студию, к нам стали приходить, ну, как в основном, конечно, там про музыку все было. К нам стали приходить дети. Мы стали понимать, что это очень сложные дети, но мы ничего не понимали, что с ними происходит. И вот однажды моя напарница говорит: ты что-нибудь понимаешь? Вот что с этим мальчиком? А что с этой девочкой? Я говорю: нет. Она говорит: ты помнишь, мы такими были? Я говорю: нет, мы такими точно не были. Она говорит: а где это знание взять? Может, нам пойти с тобой психологии поучиться? Я говорю: ты знаешь, наверное, нам придется пойти поучиться психологии.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим сегодня с Еленой Морош, руководителем Центра семейного устройства Марфа-Мариинской обители. Если у вас есть желание поддержать работу Марфа-Мариинского Центра семейного устройства, это можно сделать на сайте Марфа-Мариинской обители. Там можно найти раздел «Социальные проекты», «Социальное служение». Там поддержать работу Центра семейного устройства, зайдя по этой ссылочке, там можно нажать на кнопку «Помочь» и сделать пожертвование. Меня зовут Василий Рулин. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Морош, руководитель Центра семейного устройства в Марфа-Мариинской обители в Москве. Елена, вы начали увлекательно рассказывать про то, как вы решили с подругой получить психологическое образование, когда начали помогать детям в Центре раннего развития. Расскажите, как все дальше развивалось у вас?
Ну, вот дальше это, как, знаете, в таком хорошем анекдоте про то, как она захотела и была автором этой идеи, но в конечном итоге она не дошла до этого образования, а дошла я, да, буквально вот в последний вагон впрыгнула, подала документы в один из вузов, а она там что-то замешкалась, и не получилось у нее попасть. И вот в итоге я становлюсь студенткой Высшей школы психологии, а она уходит в следующий декрет, как-то так у нас распределилось с ней. Вот. А так как у меня был очень практический запрос, мне нужно было понять, что происходит вот с этими конкретными детьми, то на каждой лекции я была не просто таким слушателем, вот, ну, что-то мне рассказывают, да, я прямо вот в это знание вгрызалась, да, что мне надо понять, я задавала вопросы преподавателям. Но это уже второе высшее, соответственно, мне лет за 30 уже, да, и преподаватели довольно молодые, и у нас очень складывались хорошие отношения, с некоторыми мы даже до сих пор вообще поддерживаем вот дружеские отношения. И так это, понимаете, вот меня просто вот волна подхватила, да, вот я вошла в этот мир, у нас была практика, обязательно нужно было проходить. Мне попалась такая чудесная организация, сейчас ее уже нет, называется «Дети улиц», это был такой департамент семейной и молодежной политики, сейчас его уже упразднили, и организацию-то упразднили. Но я до сих пор с большой благодарностью вот вспоминаю вообще эту организацию, тех людей, которые там работали.
Что там было за работа?
Это как раз с трудными подростками, с теми, кто бродяжничал, с зависимостями. И мы вот, ну, тоже как психологи работали вот с такой вот трудной молодежью.
А что, на улице с ними работали?
И прямо на улице выявляли, и там знали точки, где они сидят, и, да, что они, где есть такие сложные семьи. Мы ездили в лагерь с этими трудными подростками. Ну, в общем, это тоже, знаете, это, наверное, тема, очень долго могу про это рассказывать, как один раз мы оказались, вот мне 30 с небольшим, а мои коллеги 20 с небольшим. И с нами в лагере 90 с трудных подростков, у которых вообще нет никаких границ. То есть они в первый день сорвали карнизы, поломали стулья, сбросили с пятого этажа на какую-то отдыхающую женщину 5-литровую бутылку воды. Когда к ним приходила милиция, они делали вот так, они ноги вот так вот на стол закидывали, и говорили, так вот руки складывали, сказали: ну и чего? Все близлежащие поляны мака были тут же срезаны в первый же день нашего заезда. Они тут же где-то что-то сварили, выпили, и вот в каком-то вообще неадекватном состоянии предстали перед нами. И вот там были молодые люди, даже из каких-то других вот округов, другие сотрудники. Мы так надеялись на то, что они нам сейчас помогут, но оказалось, что никто нам не поможет, что мы вот вдвоем на эти 90 человек. Я не знаю, какими вообще это все было силами, какой это было помощью, но мы выправили эту ситуацию.
Как? Я не могу даже представить.
Вот, знаете, я сейчас даже сама не могу этого представить, но я помню, что я поняла, что никто за меня сейчас ничего не сделает, и надо взять это в свои руки. И я взяла всех этих молодых людей, сделала для них совещание, да, сказала, кто что будет сейчас делать, кто за что будет ответственен, какие сейчас у нас будут правила для этих подростков, да, какие будут санкции. И все мы это, и я это контролировала, да, вот планомерно, что и как у нас будет происходить. Но мне это стоило, знаете, такого вот, когда там приехал муж мой меня немножко как это поддержать, навестить. И я вот села к нему в машину, вот так вот легла, вот так ему на колени. Я ему ни привет, ни пока не сказала. И просто два часа я проспала, да, вот это вот два часа нашей встречи. В общем, это мне такой кровью все далось. Но это был, конечно, бесценный опыт, безусловно. Да,
я поняла, что... А как они вас начали слушать? Ну, они же так к милиции даже относятся, как вы описали.
Ну, понимаете, видимо, уже у меня был такой, ну, как это, знаете, как либо жизнь, либо смерть, да, вот, поэтому, так как я понимала, что я хочу жить, вот, и мне как-то в этом надо выжить, то, видимо, из меня уже вот такая энергия шла, что невозможно было меня не послушать. Ну, плюс и взрослые, которые тоже, они были практически как подростки, мне больше даже вот с ними надо было, да, вот наладить что-то. Ну, в общем, да, получилось, слава богу. И вот в этой организации я проходила практику. Это я возвращаюсь как бы к этому пути, да. Там же, ну, как можно было и работать, поэтому почему бы не поработать, да. Вот мне нужна практика, но здесь еще и деньги за нее платят. Какая вообще красота. И так я уже стала работать, сама того не желая, по другой специальности, по психологии. И все. А тут уже, когда я начала работать, ну вот я вам рассказываю про этот лагерь, все тут уже, знаете, не до музыки как бы было.
Да, тут уже, да, дирижер другого хора.
Да, во-во-во, вот мне очень пригодились мои навыки дирижерские, знаете, в этом направлении. А потом потихонечку пошли, вот, ну, я говорю, закрылась вот эта организация, коллега оттуда меня позвала как раз уже на школу приемных родителей в Центр помощи семье и детям.
В государственную.
И там мы вот с ней прям так хорошо работали, готовили, знаете, как таких вот группа «Альфа» у нас просто была. Так настолько простроена была у нас система, что вот за время нашей работы там у нас не было ни одного возврата. Мы там ходили в детские дома, общались.
Давайте я поясню, да, для слушателей, что возврат – это возврат в учреждение из приемной семьи, если ребенка взяли уже оттуда, да, то есть это вот то чего больше всего боятся специалисты, да.
Да. Вот, а потом, в общем, там была тоже история с одной девочкой, немножко мы столкнулись, вот, как это сказать, да, ценностями все-таки за ребенка или за шаблон какой-то. Ну, в общем, я поняла, что мне надо уйти оттуда, потому что я понимаю, что закон это правильно, и это нужно. Но есть такие вещи, которые, ну, все-таки выше закона, да, попадет ребенок в детский дом или нет. В общем, я ушла из этой организации, а в Марфо-Мариинской обители я так периодически просматривала там на сайтах и видела эти вакансии часто. И каждый раз я думаю, ну, это же вакансия просто для меня. То по музыке, то вот на школу приемных родителей. Но я очень долго, прям несколько лет, я не решалась ответить, потому что я считала, что я... Ну, я воцерковлялась, кстати, сказать про воцерковление, да?
Там очень интересная история, что вы с каким-то психоаналитиком общались.
Да, я же... То есть, да, действительно, не было в моей жизни никаких понятий абсолютно. То есть я жила, знаете, в такой среде суровой, рабочей, ну, вот так, для примера, например, мои вот ровесники, они в 90% просто не дожили там до середины жизни, да, кто покончил с собой, кто наркоман, кто в тюрьме, вот, ну, в такой среде я жила. Поэтому
это
там...
Москва?
Москва, да.
Ничего себе.
Ну, то есть слово «бог», «церковь» это вообще просто не употреблялось никогда. Ну, я, конечно, знала, что вот это сооружение, это церковь, да, вот на этом все, я не знала больше ничего. И когда я училась в психологии, я понимала, что я хочу узнать по максимуму много, поэтому базового образования мне будет недостаточно. И я, конечно, ходила на всякие дополнительные образования. И вот одно из такого дополнительного – это были семинары по психоанализу. Ну, психоанализ – это более как бы глубинный подход, скажем так, да, который идет истоками от Фрейда, мы все про это знаем, да, и вот еще раз, дух дышит где хочет, да, то есть в кабинете психоаналитика, я вдруг слышу от преподавателя, что вообще-то, дорогие коллеги, психология имеет свой потолок, что у человека есть еще одно измерение, и мы такие, как? Мы-то думали, что тут психология, это там, да, какое еще измерение? Она говорит, духовное измерение. И у меня вот опять таким, знаете, вот набатом, вот как тогда коллега мне говорил, давай психологии поучимся, у меня это вот прямо прозвенело где-то, что да, это нужно. И тут тоже, да, вот она говорит, что про духовные измерения, у меня таким это набатом прозвучало, каким измерением, так, мне надо посмотреть, что это такое. Тут как раз моя лучшая подруга, долгожданный у них ребенок первенец рождается, она меня звонит и говорит, Лен, вот ты знаешь, я говорю, знаю, что ты вообще к церкви вот никак не относишься, да, но я не знаю, почему, у меня постоянная мысль, что я должна тебя взять в крестные. Вот это навязчивая мысль, что ты должна быть крестной. Я не знаю, а я тебе скажу, а ты как хочешь. Вот, ну, будешь, нет. Но я тебе хочу сказать, что если ты соберешься, то ты должна будешь понять, да, про что это вообще. Должна будешь в церковь сказать, я дам тебе батюшку, ты с батюшкой поговоришь, все. В общем, я так долго думала... Ну, нас, конечно, с этой подругой связывает очень много, как мы с ней называем друг друга астральными близнецами. Ну, в общем, как-то нас вот жизнь свела. Такой дар, конечно, это дар. Я думаю, ну, как я сейчас ей откажу? Думаю, ну, не откажу. И плюс тут еще в кабинете психоаналитика про духовный путь мне сказали, да? Ну, и вот так вот началось. То есть я попала первый раз на исповедь. Тут же это, видимо, было постом, как я сейчас понимаю. Тут же было соборование, я в этот же день на него попала. В общем, я вышла такая промытая, как стекло. Да, вот у меня было такое ощущение, что как это меня на облачко на какое-то посадили, и так вот я поплыла. Ну и, конечно, дальше мне попадает книга «Не святые, святые». Ну, это мне, а мне где-то 36 лет, вот так вот, наверное, да. Ну, то есть уже поздно довольно. Я читаю эту книгу, понимаю, что я вообще оторваться не могу от нее. Потом я начинаю смотреть старец Николай Гурьянов, Лука Крымский, да, вот это такие первые святые, которые прям стояли вот у истоков. В общем, очень бурно просто пошел вот процесс моего церковления. Я поняла, что вот это как, знаете, как будто я жажда мучила меня много-много времени, и вдруг вот мне дали чистой воды напиться.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Еленой Морош, руководителем Центра семейного устройства Марфа-Мариинской обители в Москве. Меня зовут Василий Крудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать работу Центра семейного устройства Марфа-Мариинской обители, можно это сделать по номеру СМС. Нужно ввести 7715, написать слово «обитель», поставить пробел и сумму. Например, «обитель пробел 500». Елена, очень интересная история про, особенно психоаналитика, и про вот это то, что мы, может быть, не ожидаем, но как раз получаем, потому что действительно дух дышит где хочет, здесь абсолютно, абсолютно так. В Марфа-Мариинскую обитель вас, я так понимаю, тоже каким-то образом, вот вы говорите, что несколько раз видели эти вакансии, тоже, знаете, как вот как вы сейчас описали, подруге, да, тоже было ощущение, что надо постоянно, там несколько раз было такое вот внутреннее, прям, как сказать, нельзя было никуда деться от этого желания, да, надо было его как-то осуществить. Вот и здесь тоже Марфа Мариинская обитель, как будто вас звала Елизавета Федоровна, да, вы это так почувствовали?
Вот, да, я года 4 я ходила мимо этих вакансий, вот так вот заглядывая, думаю, это же для меня, и для меня, ну как я могу в это святое место пойти? Нет, я же вообще не могу, куда мне, я вообще, кто я, да, куда там святые люди работают?
Да вы уже знали про Елизавету Федоровну к тому моменту, кто
нет,
это?
Нет, ничего
это?
Еще про Елизавету Федоровну я ничего не знала, просто знала, что это монастырь в Москве, у него есть история, но вот такое вот прям подробное житие я не знала. Ну и вот все-таки в какой-то момент, я вот так, закрыв глаза, свое резюме туда отправила, и тишина. Да, ничего мне никто не звонит, не отвечает. Я думаю, ну и слава богу, да, действительно, куда я, как. И тут как раз день памяти Елизаветы Федоровны. И я чисто случайно на каком-то сайте, знаете, вообще не на православном сайте, где-то Московский комсомолец, что-то такое вот, ну, то есть, да, я открываю.
Просто забавно, что у вашей коллеги Ксении Коваленок тоже Московский комсомолец был источником информации про Свято-Дмитриевское училище сестёр милосердия, просто вы как сговорились.
Да, вот видите, да,
дух дышать не хочет, действительно.
Сам того не понимая, да, является кузницей кадров Марфа Мариинской обители. И вот большой материал про Елизавету Федоровну. И я помню, что я, когда это читала, я рыдала вот просто, как, я не знаю, из меня вот сколько литров слез вышло, и я думаю, я собралась в Марфо-Мариинскую обитель, вот в ту обитель, которую эту святая женщина создала, думаю, это вообще безумие какое-то, наверное, просто у меня случилось. И все. И я забыла про это, поняла, что нет, мне туда не надо, да, работаю вон в Центре помощи семье и детям. И тут на следующий день после этого праздника мне звонят и говорят, здравствуйте, это Марфа Мариинская обитель. Могли бы вы приехать на собеседование? Помню, это такой шок у меня вообще был тогда. Ну, собеседование, конечно, очень... Мне кажется, знаете, наверное, я самый человек, кто прошел все кордоны собеседований просто. Как в ФСБ люди так, наверное, не проходят. Сначала со мной собеседовался директор центра, потом, значит, руководитель школы приемных родителей, потом матушка-игуменья, потом владыка. Ну, я ходила на собеседование так, что как будет. То есть у меня не было абсолютно никакого там, что надо мне вот в Марфо-Мариинскую обитель. Я поняла, что я готова в Марфо-Мариинской обитель даже полы мыть, посуду мыть. Мне было все равно, на какую должность. И, кстати, я пришла туда с понижением. Я пришла на социального педагога. Это человек, который документы...
помогает делать, да.
Да, хотя до этого уже у меня 10 лет практики там психологической, да, я вела...
Ну, вы были услышаны насчет понижения, да, вы же хотели, да, как-то смириться.
Да, ну вот. И, ну, в общем, так вот я пришла, счастливо сижу себе эти документы, заполняю, все хорошо. А потом так складываются обстоятельства, вне вообще моих желаний, контроля. Нужен психолог срочно, а нет. А тут я с психологическим образованием и с опытом. Ну, матушка говорит, пусть она будет, значит, психологом. Так я стала психологом. Потом дальше складываются обстоятельства так. Опять, некого взять на руководителя. Я говорю, пожалуйста, не надо, я не могу быть руководителем. Там всё. Некого, Лена, немножко побудешь руководителем, потом мы тебя снимем. Как бы, да? Вот, это было, наверное, 2019, наверное, как-то так вот приблизительно. Вот это сейчас вот, ну, 2026, и до сих пор я там могу немножко поныть, как приду к матушке, что вы, матушка, я не могу. Матушка говорит, Лена, с креста не сходят, с креста снимают. Как только мы найдем кого, кем тебя заменить, мы обязательно заменим. Да? Вот, ну, на этом вот мы пока и остановились.
Да, удивительная история. Я хотел бы вот сейчас вспомнить одну такую вашу цитату. В интервью вы как-то сказали: «У Бога есть конкретный замысел на каждого человека. И если Он привел его ко мне, я верю, что Он будет действовать через меня». Как вы ощущали это действие в своей работе?
Да я его постоянно ощущаю. Ну вот даже, например, сейчас могу такой пример, просто мне девочка дала добро на то, чтобы я могла про это рассказывать, да. В одном из наших детских домов воспитывалась девочка-сирота. она в семье не была, она была изъята в самом раннем возрасте, там что-то года в полтора, наверное. В семью не пошла, сама не захотела, выросла. Ну, соответственно, как у любого ребенка-сироты, у нее множество всяких проблем. И она сама захотела к психологу. Попросилась там у воспитателей, или директор детского дома, сейчас уже не помню кто, позвонили мне, попросили ее принять. Я ее приняла, оказалось, что она получает регенское образование в ПСТГУ. И помимо всех ее тяжелых психологических состояний, у нее огромные-преогромные проблемы с учебой. То есть ее держат там, потому что сирот нельзя отчислять, да, но она просто ничего не знает и терпеть не может музыку, да, вот это результат ее многолетнего там обучения. А она в вузе, она постоянно говорит, я брошу, а что такое я брошу? Это значит, ребенок выйдет просто вот без образования, без куска хлеба, соответственно. Ну и вот я просто думаю, что какой это процент совпадения должен быть, да, чтобы вот эта девочка-сирота с музыкальным образованием попала к психологу с музыкальным образованием, и мы с ней заново учились, я с ней написала второй музыкальный диплом. В итоге оказалось, что не такая уж она и бесталанная, как вот это все было просто, ну, потому что не было человека, да, кто бы понял, что с ней происходит, ее, да. Mm-hmm. А там было очень много всяких моментов, например, даже время ее занятий, да, она могла усваивать материал только 30 минут. А кто там на лекции будет смотреть, как она усваивает материал, да? Вот идет лекция полтора часа, она через полчаса выключается, и все. И дальше она говорит, все, я глупая, я ничего не могу. А все это еще падает на вот эти сиротские проблемы, что у ребенка сироты всегда внутри вот это убеждение есть, что я плохой. Ну и все, и такой тупик, да, я плохая, и поэтому ничего делать не надо. Я поняла, что вот она полчаса может только выдерживать. Мы с ней сделали ритм такой, полчаса занимаемся, полчаса идем в сад гуляем, просто там разговариваем, да. Потом опять возвращаемся, полчаса занимаемся. И оказалось, что у нее прекрасные способности, и это был такой взлет. Ну, то есть вот она закончила на пятерке, там учителя поняли, что она продвинулась, тут же ее плотным кольцом прям вот объяли и сделали все для того, чтобы вот образование было получено. Ну, вот сейчас до сих пор мы с ней продолжаем работать, конечно, ну, жизнь ребенка сироты и дальше взрослого сироты – это очень сложная жизнь. И по большому счету, конечно, их сопровождать нужно вообще-то всю жизнь. И где-то, ну, я знаю, что в Европе это уже так и есть, но мы пока еще к этому не пришли, но я думаю, что потихоньку мы к этому придем, потому что это другие люди, это особые люди.
Вы работаете с семьями, семьями приемными, с семьями кровными в кризисной ситуации. Как не оказаться в кризисе? Какими главными, скажем так, ну, топ-3, если так можно сказать, совета вы можете дать семьям, вполне, как они считают, благополучным, чтобы вот избежать каких-то кризисов?
Да вы знаете, нельзя не оказаться в кризисе, извините уж, да.
Как-то да, не кризисы. Очень оптимистично.
Знаете, если не будет кризиса, не будет и развития. Это, ну, всем известный анекдот, да, как ребенок там 4 года не говорил, а потом вдруг в 4 года говорит, суп не соленый. Мама говорит, ты что, разве умеешь говорить? Да. А почему же ты раньше не говорил? А раньше все нормально было.
Да.
Суп всегда был соленый, да? Вот, поэтому не надо просто бояться этих кризисов. Кризис – это всегда повод для развития. Из кризиса нужно всегда выходить наверх. Да, кризис может быть, безусловно, разный по силе, и это зависит от опыта человека. Ну, есть такое, например, понятие, как психологическая травма. Ну, если простыми словами, по аналогии с телесным, да, вот мы можем упасть, и это будет синяк, можем попасть в аварию, и это будет нарушение целостности более серьезное, вплоть до потери, да, каких-то органов или частей тела, а может быть вообще несовместимое с жизнью. Вот в плане психологии все то же самое, да, есть некая целостность психика, потому что психика, она не абстракция, она имеет свою четкую структуру, она имеет свое развитие. Да, мы этого не видим, но это не значит, что этого нет. Но в этом очень большая проблема, потому что люди, они, ну, так устроены, да, что 5 органами чувств воспринимают этот мир, и поэтому им кажется, что все, что можно осязать, обонять, да, и увидеть, вот оно и есть как бы правда. Так вот, есть некая целостность психическая, а есть внешнее воздействие. И это внешнее воздействие может быть, ну, слегка таким, да, как синячок оставит, пройдет, и мы про это забудем. А может быть, воздействие такое, что это действительно ранит человека на всю жизнь, да, и потом придется крепко с этим разбираться.
Но все-таки я сейчас про то, чтобы, грубо говоря, как не оказаться вашими подопечными, которые к вам приходят.
А никто, к сожалению, не может этого гарантировать. Вот, простите, да, я ничего оптимистичного не скажу. Человек может быть, вы знаете, как бы хорошо так идти по своему жизненному пути, но потом Бог поставит такую задачу перед ним, ну, что он, допустим, ну, не сможет к нам не прийти. И я знаю, вот среди наших семей очень такие прямо крепкие, хорошие, православные семьи, да, которые заходили потихонечку в такой тупик, ну, лет на 7 так, например, да, лет 7 в депрессии, например, человек, да, при том, что он участвует в таинствах, он с детства воцерковлен, да, он там даже и бывает, что из семьи священников или вообще семья священника, то есть, ну, как бы никто абсолютно не застрахован здесь. А, ну, и когда становится нестерпимо уже на 8-й год заходить, да, то уже ищешь выход. Как это получится? Ну, то есть нет такого, я имею в виду, что нет рецепта, да, чтобы я сейчас сказала, вы знаете, сделайте так-то и так-то, и вы не попадете к психологу, да. Никто ничего не гарантирует. Вот будут какие-то обстоятельства жизни, да, что человек может обрушиться, что ли, и придется прийти к психологу. Но это, кстати, не самый страшный вариант. Это
вы просто, не кусаетесь,
это
я
путь,
понял.
Да, наверх, ничего страшного. Ну, просто надо подобрать специалиста, вот и все.
Ну, слава богу, мы знаем, что есть такой замечательный центр семейного устройства, который скоро будет переименован. Мы знаем, Марфа Мариинской обители, да, центр поддержки семьи будет. Его возглавляет Елена Морош со своими специалистами, может помочь. И, может быть, очередь будет не на 2 года. Если вам все-таки нужна помощь, то можно, знаете, куда обратиться. Сайт Марфа Мариинской обители. Все контакты указаны. А для тех, кто хочет поддержать работу центра семейного устройства, можно отправить смс по номеру 7715 со словом «обитель», поставить пробел и написать сумму. Например, «обитель», пробел 500. Спасибо большое, Елена. Мы сегодня говорили с Еленой Морош, руководителем Центра семейного устройства Марфа Мариинской обители. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание в целом поддерживать дела милосердия Русской Православной Церкви, можно зайти на сайт diakonia.ru, это сайт Синодального отдела по благотворительности, и подписаться на наши соцсети «Дела Церкви» в Максе, в Телеграме и в ВК. Спасибо еще раз, и надеюсь, что если все-таки кризис в вашей жизни наступит, вы сможете его преодолеть с Божьей помощью. Ну, а если потребуется более серьезная поддержка и своими силами не получится, то вот мы знаем, куда обратиться. Спасибо, Елена, за ваше
время. Спасибо
труды.
Большое. Спасибо.
Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Делатели на радио «Вера».